Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Богатство владеет вами, оно поглощает ваше время, ваши мысли, энергию, силы. Вы идете туда, куда оно вас посылает. Делаете то, что оно вам велит. Разве не так? Джек Лондон, роман «Время не ждет». В этом эпизоде литературного подкаста «Между строк» вместе с HR-экспертом и аналитиком Еленой Мышуковой мы поговорим о том, стоит ли вселенское счастье всех денег мира через призму романа Джека Лондона «Время не ждет». Елена, здравствуйте. Спасибо, что нашли время побеседовать с нами.
Здравствуйте. Вам спасибо. Я с удовольствием всегда.
Елена, знаете, Джека Лондона любят очень многие. Тем более, как я тоже считаю себя человеком советского периода, который вырос еще при советской системе образования. Я, конечно же, помню и «Зов предков», и «Белый клык» Джека Лондона, его анималистические произведения, которые, ну не знаю, наверное, в каждом ребенке поднимают любовь к животному, и ты сразу понимаешь, что это существо тоже достойно любви. Оно покорило сердца многих. Зрелые романы, я назову их так, такие как «Мартин Иден» и то, что вы выбрали сегодня, «Время не ждет», скажем так, не самое популярное чтиво. Скажите, пожалуйста, это была чья-то рекомендация, либо вы случайно просто наткнулись на «Время не ждет» и полюбили его всем сердцем?
Ну, здесь такая история. У меня мама работала в книжном магазине.
Вау!
По тем временам это было прям, ну, вообще такой пропуск куда-то, да. Потому что книги действительно были дефицитом. И у нас всегда была большая библиотека. Мне принесли там в 6 лет какую-то перекладную такую с анимационными какими-то вещами. Как я сейчас это называю? Раньше это был просто картон, что-то там такое.
Который вырезается и получается...
Нет, оно само готово уже. Ты перелистываешь страницу, а там чудесный замок, да, и вот он со всеми башенками и так далее. И, в общем, от этой книги пошла моя любовь к чтению. И так как библиотека была такая достаточно большая, я просто методично... Интернета не было, в библиотеке я ходить не любила. Я перечитала все, от Таиса Финской до там. Я пробовала читать Шекспира, но вот этот сценарий мне не понравился. Ну а Джек Лондон я просто перечитала до дыр весь его, наверное. Все, что у нас дома было. Да. Сегодня вы спросили про Идена, но вот что-то мне это не попалось.
Так, а «Время не ждет», как попалось? Потому что роман не самый популярный, хотя он был написан прямо через год после Мартина Идена. И «Мартин Иден» — это любимая книга многих. А вот «Время не ждет», если спросить, то большинство, в принципе, наверное, об этом романе и не слышали
вот
даже.
Вот, случайный
набор фактов. Случайность просто такой, наткнулись,
Мартина,
да, и
Мартина Идена не было, а вот «Время не ждет» был. А так как я, правильно вы сказали, про животных и про все, про северных собак, вот, про все вот это интересное... И первые вот эти как раз про малыша, про там собак, как они там золото искали, да, какие там веселые истории и все прочее. Вот это мне все захватило, а «Время не ждет», наверное, был такой вот, ну, типа, а там что, да? Ну, то есть, потому что автор любимый, вроде как дай-ка посмотрю. И, конечно, у меня, как на советского ребенка, вот тогда не вложилось. Я его читала раза три. Последний раз это, наверное, там лет под 20 уже. Вот, и третий раз я все поняла. А вот в детстве я все думала, дурак, что ли? Как можно?
Вы знаете, я и сейчас такими мыслями задаюсь. Но, наверное, чтобы радиослушатели нас понимали, нам стоит, наверное, напомнить либо тем нашим радиослушателям, а я, как обычно, напомню, что мы здесь обсуждаем произведение со всеми спойлерами, потому как предметная беседа, в принципе, невозможна, если мы не раскроем какие-то ключевые детали. Так что, если вы не боитесь спойлеров, то смело продолжайте слушать нас до конца. Если же у вас такая фобия имеется, то послушайте нас позже, благо это можно сделать на сайте «Спутники AG» в разделе «Радио». Давайте немножечко расскажем сюжет и главный герой, которого мы как бы сейчас только что упомянули, иногда называем «дурак», что ли? Как так можно было?
Илам Харниш, да. То есть он сначала он сделал карьеру на Аляске, да, то есть по сюжету вот он, значит, приезжает таким чичака, да, то есть новичком, и буквально там куется его характер, да, он такой показывает свою удачу, показывает свое превосходство, он очень много трудно работает, он вот в этом варится, как в такой, в неком котле, в котором он все знает, да, все приправы и специи. И это такая песнь упорству, уму, такому напористости, да, такой вот предпринимательской какой-то жилки. И вот постепенно, столбя там разные-разные участки, он приобретает состояние, да. Потом он переезжает в Сан-Франциско, по-моему.
Да, верно, да. Сан-Франциско, с Юкона.
И, ну, начинает играть на бирже, да. Он смотрит на тех воротил, которые там существуют, и думает, ха, в общем-то, все то же самое, только не там, а здесь. И начинает довольно успешно и дерзко это делать. И вот он встречается со своей любовью. Вот, она была простая стенографистка. И вот это меняет его все. Он понял, он немножко, глядя на нее и проводя время... У меня вылетела главная героиня.
Дит Мейсон.
Да, Дит. Проводя время с Дит очень много, он понимает, что с ней он ловит какое-то совершенно другое состояние души, да. И начинается сравнение. Так, вот здесь я вот такой, а вот с ней я вот такой. Оказывается, вот это так приятно и тепло. А зачем я туда все время скачу, да? И у него начинаются вот такие мысли. Они много гуляют, в том числе верхом там и все прочее. И так разгорается их любовь. Но Дид понимает, что он вообще не ее поле ягоды, его ценности с ее не совпадают. Ей трудно, сложно, у нее любовь тоже. Но она начинает его отодвигать и говорить о том, что, наверное, мы не сможем быть вместе.
Если позволите, что... мне прям хочется цитату сказать. «Мы что, ты купишь мне дорогой особняк и оставишь меня в нем?»
Вот-вот.
Несчастная женщина.
Да. Ну, кто-то, возможно, скажет, ну, блин, это ж круто, ну, и ладно, да, главное, чтобы купили. Тогда я тоже так думала в детстве, да, но сейчас, конечно, это совсем все выглядит. Тут здесь про настоящие ценности, которые за деньги точно не купишь, да, про любовь, про способность быть вместе, про вот это вот удивительное чувство, которое там с годами начинает трансформироваться, и что-то с ним происходит. И она, как мудрая женщина, понимала, что вот все, что она хочет, этого тепла, вот этой домашности, вот этого... проведение времени вдвоем, она не получится от этого, да. Ну и волею судеб и всем прочим, и его установками, он, по сути, отдает свое богатство все, да, через также биржу он на ней играет и все прочее, и в целом отказывается и покупает ранчо, да, и предлагает ей жизнь вместе. И у нее, конечно, все переворачивается, она говорит, ну... Если ты был способен на такой поступок, то, конечно, да. И вот у них потекла такая интересная жизнь на ранчо, да, то есть где он, который уже там 100 лет ничего не делал, сам делает водопровод, его проводит и чинит. И тут вдруг, да, она носит его ребенка уже, да. И тут вдруг он с этим водопроводом смотрит какой-то засор, что-то не течет, вот он пошел разбираться, что с ним не так. Если смогу чуть-чуть врать, уже давно было, я не стала специально перечитывать, потому что хотелось так с послевкусием. И вот он идет по своему водопроводу, понимает, что что-то там какой-то засор, и киркой начинает отодвигать породу и видит жилу. То есть его откидывает на много-много лет назад, когда он знал и понимал, что это такое, и...
И сколько это стоит?
Вся жизнь перед глазами, да. Он сразу думает, так, как этот участок можно разработать, как, что можно продать, как можно вот это все закрутить колесо. И тут его зовет Дид. И ее голос, он такой, он буквально как труба Иерихонская для него, да, и он... Те картинки, которые уже... Он уже почти туда ушел душой, да? И ее голос вернул его назад в эту простую сельскую жизнь, в любви и покое со своей любимой женой и с будущими детьми. Вот такая интересная история.
Эйлам Харниш закапывает обратно эту золотую жилу, и на этом мы с ним прощаемся. Я только лишь позволю себе небольшое дополнение, что Эйлама Харниша, как мы узнаем в начале книги, зовут «Время не ждет». Это, ну, такой вольный перевод, наверное, английской фразы «Burning Day». И так его называют в самом начале книги, когда он только приходит на Юконе где-то в салун, потому что больше встречаться негде, так как на улице жуткий холод. И это человек, вокруг которого, ну, наверное, все действительно горит. Потому что когда он только зашел в скучающий салун, все посетители буквально оживились. У человека было дарование, наверное, дарить вот как Данка свое сердце вырывал, и этот огонь и свет дарил людям.
И закручивать вообще вихрь такой веселья.
Как Эйлам Харниш, конечно. может быть, есть у него и недостатки, потому что человек достаточно азартен, как вы сказали, и вот этот миг, когда он только увидел золотую жилу, снова пробудил в нем, знаете, такого аляскинского волка, когда он только понял, что какой куш ждет его впереди. И это действительно выдающийся человек, но мне вот как раз, наверное, нравится больше первая часть этого романа, которая показывает нам Аляску, потому что именно за это мы любим Джека Лондона.
Да.
Он, так как сам побывал там, он пишет очень убедительно, у вас не возникает мысли, что где-то вы тут что-то надумали. Хотя, наверное, если вот так сейчас уже вооруженным взглядом посмотреть не подростка, а взрослого человека, Элэм Харниш предстает перед нами, знаете, каким-то суперменом. Потому что он может пьянствовать всю ночь напролет,
утром
играть
выехать
в карты, а утром он поедет всего лишь с одним индейцем абсолютно в непреодолимое путешествие, и в чем бьется об заклад, что преодолеет его за 60 дней, кажется абсолютно невероятным. Вам не показалось, что это сказка?
Он поднимал, да. Что он там вообще только не
переборол
творил.
Всех мужчин в салуне,
да,
положил на лопатки.
Просто.
Он просто вот нет, наверное, сферы, где Элэм Харниш не показал себя суперменом. Вот вам, вот сейчас, когда вы снова, допустим, возвращаетесь к мыслям о человеке по имени «Время не ждет». Вам не кажется, что это вот прям очень сказочно как-то звучит?
Вы знаете, бывают люди, которые талантливы во всем. Бывают. И вот в этой своей силе, прокачивая свои сильные качества, они действительно предстают перед нами суперменами. Ну, с позиции взрослого человека, я думаю, что скорее это, конечно, собирательный образ какой-то, да. Вот, и приукрашенный, конечно же. И такая ерунда получилась со мной лично. Мой образ мужчины, вот он как раз такой очень сильно собирательный, от капитана Блада до Элэма Харниша. И это, конечно, не очень хорошо, когда ты потом ищешь это среди реальных людей.
А чек-лист такой берете и проверяете? Так, извините, следующий, можно, пожалуйста?
Да, становится так сложновато, я так скажу, найти человека, который бы соответствовал. Ну, иллюзии уходят. Такая красивая история остается, это здорово.
Ну, Элэм Харниш действительно привлекает внимание, и не зря все и мужчины, и женщины в салоне, прям буквально там с первых трех глав понимаем, что он завладел вниманием каждого, он готов играть на крупные деньги, и мне что нравится, что он не сокрушается, даже проиграв 1020, которых у него на руках нет, он продолжает, в принципе, жить, потому что знает и верит, что богатство ждет его впереди. Это его главная цель. Но единственный недостаток, который мы за ним видим, ну, не недостаток, это, наверное, страх женщин, о котором мы узнаем, потому что вокруг него есть прекрасная женщина, одну даже Мадонной зовут, которая готова ему денег судить, потому как он проигрался в карты. Но он их жутко боится, потому что понимает, что она не только вам яблоко красное предложит, которое вас из рая изгонит, а она может сделать из вас слабого человека. Это вот
зависимого,
который потеряет силы.
И себе не принадлежащего,
силы.
Да.
Это не мига, характеризует его как-то?
Мигом окрутит, мигом там все, и превратишься ты вообще в какого-то такого домашнего
котика.
Да, и это не то, чего хотел Элэм.
Вот это качество в ваших глазах не характеризует его как человека с какими-то проблемами, которыми стоило обратиться к психоаналитику?
Ну что, на всякого молодца найдется красная девица, да? И как раз Дид, которая говорит, мне твои богатства не нужны, вот она самая желанная, да, для него становится. Возможно, это такой у него стереотип, комплекс, который он нажил, благодаря тому, что там видел судьбы своих товарищей, да? Как мужчины, женясь, обрастают хозяйством, и, в общем, им уже не до каких-то мечтаний, не до риска, не до чего, да? И, кстати, если перекладывать на современную жизнь, очень часто женщины говорят, хочу мужественного такого мужчину, который вот прям за ним, как за каменной стеной. И при этом, куда ты собрался? На какие гонки на мотокроссе? Да. Куда ты хочешь? Нет, не надо никуда путешествовать. Сиди дома, помогай с детьми. Вместо того, чтобы вместе с ним, вместе с детьми, с оравой, да, куда-то ездить и все прочее. Потому что со временем физиологически, да, у мужчин тоже начинает падать вот этот уровень адреналина, склонность к риску. Вот. Но это та мужественность, которая действительно делает мужчину мужчиной, да? И вот здесь на эту мужественность как бы все покушается. Тебе начальник говорит, так, с 9 до 6, ни-ни, да? Тебе жена говорит, остальное время мое, семьи, ни-ни, да? И как будто бы мужчины теряют себя, да. Возможно, именно этого боялся наш главный герой. Поэтому тут такой страх. А женщина – это как бы спутник вот этого всего, когда тебя спеленают и укладут, уложат, да, в какую-то прокрустово ложе, и ты там будешь пребывать. И его вот это свободолюбие, желание жить, как он хочет, наверное, вот это и способствовало.
Ну, в итоге-то все-таки наш степной волк оказался домашним, простите, мужчиной сейчас, песиком, который готов отказаться от своей мечты, закопать золотую жилу, о которой он мечтал. Он мечтал разбогатеть, именно это была его цель. Когда он говорил, хочу 4-5 миллионов, и все смеялись вокруг, потому что ни один прииск на Аляске тогда не стоил даже 100 тысяч, а он мечтал о таких деньгах.
Ну, закончил он на Аляске с большим прииском.
Да, 11 миллионов все-таки, да, он заработал.
Поэтому, ну, тут я про это и говорю, что это все от обратного. Когда попадаются настоящие, ну, попадается настоящее «е», так скажем, да? А что такое настоящее в моем понимании? Это как раз про открытые, без вранья отношения, да? Когда каждый позволяет другому развиваться, да? Когда каждый с похвалой относится к тому, что делает другой, да? Когда каждый может мечтать и реализовывать свои мечты, независимо в каком возрасте. И вот столкнувшись с тем, что как раз Дит, она не хочет забрать его богатство ни в коем разе.
Она хочет забрать больше. Она хочет забрать его свободу.
Конечно. Нет, неправильно.
Так не видится.
Это мне так не видится, да. Она хочет быть вместе, да. А так как и он хочет быть вместе, то здесь вот вопрос научиться быть во взаимозависимости или быть в созависимости, да. И поэтому, потому что он такой свободолюбивый, и она-то, в общем-то, из себя много чего представляет. Очень начитанная, очень культурная и грамотная девушка, да. Вот, поэтому вот эта ценность другого, нежелание его вот так вот в колпачок, так вот как-то вот так прикрыть и никому не давать, мне кажется, это есть. И она ему позволяет, и он ей позволяет. Поэтому, возможно, вот тут, почуяв это настоящее и устав от фальши вот этого бизнес-мира, когда ты приходишь, и, в общем, и женщины приходящие, и все приходящее, и, в общем, все как по колесу, и, наверное, вот это и сыграло роль. Кончилось желание, скорее всего, да, то есть повзрослел человек, да, кончилось желание гоняться постоянно за какими-то такими призрачными мечтами. Не, они даже не призрачные, он все, чего хотел, добивался, да. Но опять же, он же галочку себе поставил, и тут был, и вот тут был, и вот тут. А теперь хочется чего-то такого теплого, нежного, доброго.
Да, я помню, как Харниш говорил, что чего стоят деньги, если ты не можешь позволить себе прогулку с девушкой, там,
абсолютно,
сходить с ней в горы.
Абсолютно верно.
Сейчас время, конечно, чуточку другое, но мы вот это, в принципе, сейчас с вами закруглим. И я вернусь, наверное, тогда к сравнению как раз двух миров. Это мира Юкона Аляски и Сан-Франциско, в котором он оказался. Потому что это действительно такой контрапункт книги, и ее можно четко поделить на две части, на город и действительно холода Аляски. Но мне симпатизирует, конечно же, это, и автор сам нам, наверное, преподносит, то общество, несмотря на то, что оно где-то дикое, оно ходит в какой-то замызганной одежде, в шкурах постоянно, напивается, наверное, потому что греться тяжело как-то по-другому. Но очень прекрасный момент, когда они играют в карты и дают просто расписки на бумажке, которые исчисляются несколькими тысяч. И никто не думает даже доставать свой золотой песок и пытаться его взвешивать, потому что одного слова достаточно, и на Аляске слово стоит дороже золота. И когда вы читаете об этом, это кажется действительно каким-то другим миром, где люди доверяют настолько, что сейчас, вот, мне кажется, если бы кто-то не просто в карты играл, а, я не знаю, взаймы что-то бы попросил на честном слове, такое сейчас было бы невозможным. И, конечно же, Сан-Франциско, который идет в противовес, где его сразу же обманывают, где он готов, в принципе, положить людей, потому как терять ему больше нечего, где он сам становится одним из них.
Таким становится...
Циничным, жестким и злым.
Один раз смотрит на себя и думает, где мои мышцы.
Что это за пузико?
Он пьет каждый день виски, да, то есть заглушая вот это. То есть это же как раз вот два мира про чистоту, про... Там на Аляске просто другое не выживает. Во-первых, люди наперечет. На огромной территории все друг друга знают. Если не знают, то через кого-то знают. Через два рукопожатия, да. И прослыть там нечестным человеком, значит, себя похоронить. То есть тебе уже с тобой никто не пойдет там в разведку, с тобой, я имею в виду геологическую, да, с тобой никто не станет дружить, а это изоляция, это самое страшное в условиях, да, севера. Поэтому там такая философия и культура, да, чтобы из пещерки-то не выпнули. А в Сан-Франциско что? Тут биржа, торговля изначально стояли на хитрости и всем прочем, на обмане. И попадая в этот мир, он как через горнило. Просто его способности позволяют ему выжить где хочешь, да? Вопрос, кем ты хочешь быть? Потому что это как в компаниях, да? То есть в одной компании одна культура, и все лучшие качества человека проявляются, а в другой mm-hmm. другая, и начинаешь хотеть чего-то другого, хотя ты вроде один и тот же человек. Так тоже бывает. Поэтому, конечно, вот эти два контраста позволили ему познать и то, и другое. И как хорошо, когда ты не врешь себе и не врешь другим, и ты каждый день в единстве своих мыслей, чувств, желаний и все прочее, и души, да? И когда ты буквально от себя чего-то там скрываешь, прячешь и врешь себе. Ну, пожив там и там, я думаю, вот это и сыграло в пользу Диты, спокойной жизни на ранчо, без вот этих страстей.
Угу. А если посмотреть на это глазами HR-специалиста, то, что происходило на Аляске, и, ну, наверное, уже можно назвать это, до сих пор, я думаю, по тем же паттернам и рельсам идет современный трейдерский бизнес, вот просто посмотреть, как да. там организован. И вот почему-то, простите, мне кажется, что это плохо, потому что, наверное, тот бизнес, та модель и структура, она подразумевает где-то, наверное, ложь, когда вам нужно кого-то обойти, обхитрить и заработать больше денег. Вот если посмотреть, наверное, как эта вся система работает, вы бы что оценили? Какие
ну
выводы
что,
сделали?
Безусловно, безусловно, что в каждой из систем свои таланты, да, свои способности. Это как мы говорим, да, я как HR, смотря на резюме человека, который там 25 лет проработал в госструктурах, и вот он хочет куда-то перейти в коммерческую структуру. Вот не знаю, кто его возьмет и кто ему поверит, честно, потому что здесь дело не в том, что он какой-то не такой человек. Просто сами процессы, которые там, например, в госкомпаниях, да, они медленные, они без прицела к результатам, там еще какие-то вот такие вещи, да. Если ты очень-очень долго в этом крутишься, ты становишься таким же, да. Ну и современный мир, да, даже вот на города посмотреть, да, ну, например, Москва – это одно, да, огромный, многонациональный, поглощающий всех вообще, да, очень сильно торопящийся куда-то город. И посмотреть на Алмату, современный, такой достаточно успешный, но ритм медленнее, чем в Москве, например, да.
Количество жителей меньше.
Очень много возможностей. Я думаю, дело не в количестве.
А как же конкуренция? Потому что вам нужно обогнать. Мне просто есть такое ощущение, что вот как раз вот тот рынок, наверное,
так который... Так возможностей там очень-очень много. Там все, там всего все просто больше, да. И это как будто бы, знаете, у вас офисы либо там 60 квадратов, либо 260. То есть ты вынужден все время куда-то ходить, и ты просто должен быстрее двигаться, чтобы в таком же большом офисе со всеми покоммуницировать и так далее, да. Мне кажется, там просто всего больше, поэтому как-то вот как на высокую гору лезть, да. Поэтому тут и города разные, и компании разные, и специфика у компании разная. Возьмем какую-нибудь там зарубежным капиталом компанию, да, сразу сверху начинаются другие отношения. Либо возьмем НПО любое, да. А как только Диа, Елена ко мне обращаются в почте, я понимаю, что это НПО, да. А хотелось бы вообще, наверное, чтобы такая культура была повсеместна, да, когда какие-то есть фразеологизмы, какие-то есть. Но опять же, не теряя внутренней вот этой цельности, да, потому что если переходить к компаниям, да, как только культура такая двойственная, как только культура, мы не говорим в глаза друг другу, да, то, что думаем и говорим что-то социально желательное, мы боремся за влияние там, руководителя, и тогда создаются всякие коалиции, кто быстрее локтями поработает, тому больше заплатят и так далее. Как только вот такая атмосфера, тогда результаты самые неожиданные. Да, в какой-то момент на страхе там, компания может как ракета взлететь, да, на вот этом желании, да, чтобы не попала там или еще что-то. Но в итоге она проиграет обязательно, эта компания, если не перестроится, потому что туда идут определенные люди. Люди с другими характеристиками-то там не могут работать, правда? Угу. Сейчас вообще культура такая, что молодые люди, несмотря ни на что, могут развернуться и уйти, да? Если не подходит культура, если с ними не так поговорили, если вдруг им грубили, если что-то еще происходит, да? Я считаю, что это очень крутой тренд, потому что те руководители, которые такие с красной культурой агрессии, страха там и так далее, сейчас терпят поражение. Они видят, что что-то не то происходит. Отток людей, уже никто не готов сутками работать там. Никто не готов к тебе прийти вот просто так, потому что деньги платишь. Людям нужно что-то больше уже, да? Это на самом деле очень круто, и мы вот прям живем в трансформацию.
Может, они все рынка. Приезжают на ранчо со своей Эдит и просто занимаются огородом и
сельским хозяйством. Вместо ранчо сейчас интернет, да. И многомиллионные гонорары блогеров, там, каких-то инфобизнесменов будоражат умы молодежи. И им кажется, что сейчас вот если я что-то вот там вот, это такое же, недавно я разные много исследований читала про зетов, да, про поколение. Mm-hmm. И у них есть такой синдром упущенной выгоды, они прям реально с ним живут, да. Почему все время в телефоне, да? Почему они все время, да, его вообще боятся выпустить? Что-то там происходит, там большая жизнь, а я тут на работе кисну, да. И вот это вот ощущение, вот кто-то чего-то куда-то поехал, что-то там карьеру сделал, что-то, заставляет их бросать реальную работу и просто выходить в никуда. Потому что там идет жизнь, а я сейчас что-то пропущу. И он уходит, но не понимая, что. Когда его жизнь возвращает к реальности, он снова ищет работу. Поэтому тут тоже такие интересные очень процессы. И вот как рынок подстроит под это все, да, то есть когда сверху мы еще в большой степени авторитарные компании, да, у нас, а снизу молодежь говорит, а вы нас чем-нибудь там привлеките, да, какая-то идеология должна быть, да, какая-то идея должна быть, да, вот за этим мы пойдем. И мне кажется, вот Харниш как раз это такой крутой лидер, за которым все могли пойти куда угодно и что угодно с ним делать. Да? Поэтому вот это очень такая фигура, которая нынешним лидерам можно было бы равняться. Да? Не только просто быть таким, как сказать, руководителем, да, просто начальником, а быть лидером. Это вот сейчас дорогого стоит, мне кажется.
А если это Харниш версии Сан-Франциско?
Ну что, ему хотелось покушать чего-то другого, он наелся вот так, да. Это же его неуемная вот эта жажда, я здесь смог, а там смогу или нет. Но среда превращает тебя в то, что ты с волками жить поволчивать, да. То есть тут среда начинает определять, при этом, да, вот один и тот же материал. И изменилась среда, и она начала определять его вид, его рацион, его распорядок дня, его там пристрастие к алкоголю, да, и все прочее, и вот. То есть, хотя мы все, да, то есть рождаемся в разных семьях, в разных это, вот приходя в компании, да, мы становимся какими-то одинаковыми, да, потому что это как культура компании, это как будто бы рассол, да, в который огурчики, сначала они были всякие разные, пупыристые, не очень, с горькой попкой, не без горькой попки, да, а там с водянистым вкусом, либо со сладковатым, да. А когда их баночку закрываешь, через сутки открой, они все одинаковые. Вот так и компании.
А вам не кажется, что это просто социальные нормы, которым, ну, необходимо следовать? К примеру, вы, когда находитесь в браке, вы понимаете, что другому мужчине вы на улице улыбнуться уже не можете, неприлично, потому что вы уже свой выбор сделали.
С удовольствием улыбаюсь другим мужчинам.
Я нет. А то муж увидит, потом объяснять придется, почему ты тут улыбнулась. Солнце, скажу, будет слепить. Ну, я к тому, что есть определенные социальные нормы, которым вам необходимо следовать, да? И, может быть, сказать начальнику, что он самодур, ну, как бы не очень благостно отразится потом на вашей премии и, возможно, в дальнейшем карьерном росте. Это то, что вам приходится, наверное, делать? Потому что, ну, вы не можете быть абсолютно свободным, если вы только не на Аляске со своей собакой. Когда вы живете в городе-миллионнике, вам приходится в любом случае где-то, ну, наверное, не пытаться себя обтесать, а жить просто по тем правилам, которые установлены вокруг вас. Вот в этой инфраструктуре, в этом рассольчике варится.
А тут, конечно, то есть люди не говорят начальнику, ты какой-то самодур, они просто уходят, если совсем не моготу. Здесь опять у нас выбор, как у Харниша, вот точно, да? Много денег платят. Я прям мне плакала одна из HR-директоров там давно-давно-давно, буквально прильнув к груди, говорила: Лена, ну вот все круто в моей жизни. Водитель, служебная машина. А достаточно средств, чтобы любой пассивный доход уже там, все у меня, все есть, все куплено. Я с таким трудом встаю утром на работу, я просто ненавижу все это. При этом очень такое значимое лицо в одной из крупных компаний. Вот, что с этим делать? Но это же значит, что ты настолько зависим от денег, что ничего уже не можешь. И тут перед нами вот эти выборы, наверное, они каждый день стоят. Позволять на себя кричать, либо нет. Найти такую компанию, в которой твои ценности, ну, будет, наоборот, как бы найдут отклик, так скажем, да? Вообще эта тема, ценностные ориентиры компании и человека, работающего в компании, оно сейчас, слава богу, прям сильно-сильно, вот эти проекты буквально там, ну, каждые 2 месяца у нас есть такие проекты, когда компания говорит: давайте наши ценности актуализируем, давайте их вытащим. А для чего? Это же такая идентификация начинает происходить, когда мы очень четко понимаем, какие мы. Это называется такой некий мотивационный профиль компании. Тогда очень легко рассказать кандидату, каких мы ждем. И если он не такой, не надо. Ну вот если человек карьерист, а у нас плоская структура, ну зачем? Зачем портить ему жизнь, себе жизнь, ну и так далее, да? Поэтому каждый раз выборы. У меня был кандидат интересный, мы его на должность HR, значит, позвали в Алма-Ате, в одну из компаний. Я пришла на собеседование, чтобы сопроводить собеседование. И мне навстречу мой кандидат, я не опоздала, она пришла раньше. Она спускается по лестнице, я говорю: в чем дело? Вы куда? Она говорит: а я в этой компании работать не буду. Я говорю: почему? Оказывается, там open space, значит, ее посадили на диванчике, предложили чаю, кофе. Но в определенный момент что-то там как-то шум поднялся, что-то бурно коллеги обсуждали. И руководитель вышел из своего кабинета, вот так открыл дверь и говорит: да заткнетесь вы или нет. Ну, человек сразу встал с большими глазами и вышел. Поэтому чем раньше мы понимаем, где мы работаем, зачем мы работаем, и все эти вопросы для себя проясняем, а тем, наверное, более полноценная просто будет наша жизнь. Потому что вариантов миллион. Можно сделать себе полставки, можно брать дополнительную работу на дом, на удаленке, где-то еще как-то. Просто очень много работы. То есть сейчас вот, одна жизнь, одна работа, одна карьера, это вообще уже все вообще далеко позади. Поэтому возможностей просто очень сильно много.
А вот теперь я как раз вернусь к нашему герою, Илому Харнишу, который скоро будет молодым отцом. И здесь, конечно, можно рассуждать, когда речь идет только о вас. Но, к примеру, я вот как молодая мама, я смотрю на то, что человек закапывает золотую жилу, и представляю, как ребеночка нужно будет в детский садик отдать, потом в школу, а потом в хороший университет, а потом ему нужно будет чем-то снабдить, когда он встретит какую-то девушку или парня, потому что жилплощадь сейчас дорогая. И я думаю, что это решение можно принимать, когда вы один, когда вы сам себе хозяин. А когда за вами уже стоит другой человек, о котором вам необходимо заботиться, то это решение вот кажется, дурацким. И вот то, что мы с вами вначале говорили, когда возникает мысль, ну не дурачок ли отказаться от золота, чтобы жить спокойной жизнью? Почему бы нельзя было найти консенсус? Потому что Дит Мейсон, жена Илама Харниша, это не работодатель, это человек, который уже связал с вами жизнь. И можно было не разрабатывать всю жилу, а просто отложите в банк определенную сумму, чтобы ваше чадо потом сказало вам: спасибо, что мне не придется терпеть начальника, который откроет в open space дверь и скажет: заткнитесь, пожалуйста, все. Что он уволен будет делать тогда сам все, что хочет.
Ну, здесь все нас отсылает еще к другим произведениям. Например, «Стоик», да? Где про то, что каждый человек кует сам свой характер. И деньги скорее мешают, чем помогают. Но я с вами согласна абсолютно про необходимый... Вот стремление к богатству — это немножко такое. Оно действительно спеленывает по рукам и ногам. Ты все время боишься, что уведут. Uh-huh. Ты все время боишься там всяких разных рейдерских захватов, uh-huh. либо еще чего-то, да. Ты боишься их потерять, собственно, да. Ты над ними трясешься. Ты все время их охраняешь, ты все время об этом думаешь. Тревожность очень высокая, ну и так далее. Ты вынужден нанимать кучу охраны, там, строить заборы и так далее. То есть много денег, много суеты. А вот то, как мне кажется, к чему действительно стоит стремиться, это достаток, да? Когда ты дышишь чистым воздухом, ешь хорошую еду, носишь приятные вещи, живешь в хорошем доме, да? И я думаю, что Джек Лондон в этом случае, он просто для такого вязчего эффекта поставил uh-huh. точку в этом месте. Я думаю, там многоточие. Uh-huh. Во-первых, я всегда говорю, когда что-то происходит, и оно вот так в вашей жизни, это не значит, что это будет всегда. Вообще никогда не значит. Опыт показывает, что всегда все течет и меняется, и все, и твои мысли, и твои убеждения, и установки, и все прочее. И поэтому я думаю, что это просто художественный такой накал, и вот это вот, и чтобы все именно вот это и подумали, ну не дурак ли, да? Вот, потому что, конечно, вариантов сразу много напрашивается. Продай ты это, да? Купи конечно. Еще одно раньше и положи деньги в банк. Да,
да, масса вариантов. Вы знаете, просто очень сложно быть, наверное, независимым читателем и поверить автору, который вот действительно поставил точку и сказал «пока-пока, мой герой». И вы сейчас остаетесь вот так вот, перевернув обложку, и думаете, ну и зачем это все, и какой вывод? Конечно, он на поверхности. Здесь все понятно, что время не ждет, ваша жизнь уходит, и ничего ценнее времени в вашей жизни нет. Никакой мешочек с золотом не компенсирует вам рядом человека, который... Когда вы просыпаетесь, на которого будете смотреть и понимать, что не зря проснулись, что вы хотите жить эту жизнь и прожить этот день рядом с ним. Это действительно счастье. Но когда ваше счастье потом натыкается на шалаш, который вокруг вас, вы немножечко по-другому на него смотрите.
Конечно.
И этот человек, он, возможно, не будет вам так мил, когда вы начнете сталкиваться со всевозможными тяготами. Когда у вас прохудится очередной раз труба, и вы потом не сможете себе ни воду провести, ни чай подогреть, ни вашего ребеночка искупать. То есть это действительно хорошая концепция, которую очень сложно, наверное, смотреть, если это не просто какая-то сказочная теория, знаете, как буклетики религиозные, которые вам раздают, и вы думаете, что вот это идеальный мир, классно было бы. А если практически на это посмотреть, то мой мозг человека, который шагает в четвертый десяток, вот абсолютно не одобряет эту идею. Вот сложно, знаете, как-то симпатизировать и сказать, ну, вы о ребенке-то подумайте.
Угу. Ну, что я скажу? Можно, знаете, думать о детях. Это как, что там, Пушкин, да? Можно быть...
Быть можно дельным человеком и да. думать о красе ногтей.
Да, абсолютно верно. Я думаю, что там между строк читалось, то, что он делает сам водопровод, вовсе не означает, что у него нет вообще никаких денег. Я думаю, что это не так, да? И саму ранчо чего-то стоит и так далее. Но перекладывая это все на вот эти мысли, а как же, да, то вот тут как раз искать золотую середину. Он же, видите, еще не только из-за Дит это сделал. Он же внутрь себя заглянул и ужаснулся, да. То есть он-то какой стал. Поэтому это про... Вот сейчас я тоже начинаю ценить время, которое там, мы проводим за городом, например, да, и который действительно течет неспешно в каких-то просто таких незначительных, милых хозяйственных вещах каких-то, да, собрать яблоки со своего сада, да, побегать в роще на берегу озера там или еще что-то, да. И вот это вот времяпровождение, наверное, с возрастом, да, наверное, оно становится все ценнее, чем вот те гонки, которые ты делаешь. Но тогда вопрос... Как сделать так, чтобы ты был в достатке, не работая, не будучи рабом, да, вот своей работы, uh-huh. своих там надежд, своих там планов, чего там еще построить нужно, чего там еще нужно купить. Вот, и это про серединку. И опять же, давайте поговорим об этапах жизненного цикла человека. Ну, у него прошел этап вот, доказывания всего, да, набора опыта, достижение богатства там, и все прочее, и захотелось обнулить. И это здорово, но я предпочла бы обнулять со счетом в банке.
Согласна, так прям приятнее гораздо будет как-то обнуляться,
да,
зная, что вы проснетесь, и вам будет, что на завтрак подать
но
себе и жене.
Вот это ощущение, что ты честен, У тебя нет все налоги заплачены. Ты там со своих ОСО там платишь налоги, да? У тебя там за машину все хорошо. Ты имеешь деньги, чтобы это все ремонтировать. Ты имеешь там деньги что-то еще делать. Ну, то есть вот спокойствие душевное, uh-huh. забота о собственной безопасности, да? Uh-huh. А ведь это любой там неуплаченный налог. Я недавно выяснила, что, оказывается, это не плачу налог там за... Я не знала, что это нужно делать. И после того, как я вот с такими глазами заплатила, я так себя хорошо почувствовала. Ну, то есть... Вот эта забота о себе, о собственной безопасности, о собственном достатке, да, не богатстве, а достаток. Вот это, мне кажется, такая очень важная жизненная цель. Uh-huh. И она такая, которая не заставляет тебя делать решения, о которых ты пожалеешь.
Вот, мне кажется, все как раз в сравнении познается. И я, готовясь к нашей с вами беседе, мне почему-то сразу на ум пришла другая любовная история бразильского писателя Пауло Коэльо с его бестселлером «Алхимик». Я просто напомню, что там человек отправляется искать клад, который он увидел во сне, и пока путешествует, встречает любовь всей своей жизни. Рассказывает ей, зачем он отправился в такое далекое странствие. И она рассказывает, она говорит ему, что ему нужно продолжать. И вот когда он найдет богатство, он тогда может вернуться, потому что гештальт будет закрыт, потому что жить с человеком и все время, наверное, просыпаться или ночами не найти себе места, потому как вы просто не закрыли тот момент, а он вас где-то там ждет, это вот великое сокровище. И мне кажется, эта женщина очень правильно поступила, потому как он действительно вернулся потом с богатством, и им было на что и где жить. Вот это оптимальное решение, как вы сказали.
Так Харниш тоже закрыл свои гештальты.
Да, разбогател, но пришлось обанкротиться.
Там закрыто,
да.
Там закрыто. А вот эта жизнь простая, семейная, с детьми, с любимой женщиной, вот тут у него как раз целое поле для открытий. И я верю, что есть хорошие отношения, да, то есть и есть то, что дает нам силу, да. И вот как раз я про это говорила, помните, про мужчин таких, как будто бы инфантилизированных, да, вот. Всеми обстоятельствами, да, которые не могут сказать, нет, я пойду за своей мечтой. И вот про алхимика, мне, кстати, я не читала, мне нужно купить эту книгу. И вот здесь про то, чтобы женщины вовремя отпускали своих мужчин на подвиги. И поддерживали.
Да. Если, мужчина, вы нас слушаете, вы хотите отпроситься на рыбалку, поставьте этот подкаст вашей жене. Возможно, у вас ждет успех потом после этого. Вы приедете с таким рыбным кладом, что они скажут спасибо.
Взаимозависимость, а не созависимость, когда только... Нет, только вот ты должен быть рядом. Вот рядом 24 часа в сутки. Вот это, конечно, очень сильно плохо. Вот. А когда каждый реализует свои мечты, я думаю, что... Ну, вообще у каждого свои вызовы, да? То есть и выборы у каждого свои... Но душевное спокойствие, мне кажется, это то, что хотят все.
Конечно, это бесценно.
Потому что все, что мы делаем, мы покупаем какие-то эмоции для себя. Через машину, через одежду, через там, делая какое-то интересное дело, да? Угу. И вот управление этим, и вот это ощущение, что я живу полной жизнью, я думаю, вот это все хотят. Угу. И я верю, что это только через такие вот правильные выборы происходит.
Да, я просто тоже надеюсь, что они, Эллен Харниш и Дит Мейсон, найдут все-таки консенсус, потому что я очень переживаю за их ребенка будущего. Ну и, наверное, последний вопрос в завершение нашей беседы, Елена. Хотелось бы спросить, если так можно тезисно, как вам кажется, для кого эта книга? Потому что, ну, как вы сказали, когда вы прочитали это в детстве, конечно же, все смыслы и, наверное, ту красную нить, которую Джек Лондон спрятал в произведении, вот ее вытащить сложно.
Особенно про биржу, я прям так...
Конечно, там все эти фьючерсы... Я и сейчас-то не особо понимаю, что это такое, а погружаться в подростковом возрасте в такие вещи не хочется. Вам в школе хватает скучных заданий. Вот мне, как человеку, который отчитал уже 35 годиков, я думаю, что и сейчас как-то сложно, наверное, Харниша, ну, на 100% понять, вот, будучи молодой мамой. Может быть, у вас есть какое-то представление, в какому возрасту или в каком... жизненном периоде, наверное, стоит все-таки взять «Время не ждет» и положить на свой прикроватный столик. Вот как, в какой
я
период
будет хорошо?
Я думаю,
это только в идеалистической юности, возможно.
Все-таки, да?
Потому что, когда ты сам в этом уже крутишься, да, возвращаясь... Это, знаете, такое вот... Все прочитанные книги, они где-то там какими-то смыслами, да, лежат. И книги, да, если кто-то много читал... окружение, какие-то нравственные ориентиры, это же то, что потом определяет твою жизнь, да? Угу. И мне кажется, это вот та полочка, на которую ляжет с большей пользой, да, что... Ну и в то же время там нет таких розовых каких-то пони. Там про достаточно жесткие вещи, да, и про труд, и про упорство, и достижение цели, и про то, что без труда не выловишь рыбку из пруда, да. И это очень хорошие установки именно в юности.
Угу.
Сейчас, читая это, наверное, вот надо прям открыть мне. Вот, я взяла книгу, я потом думаю, что-то надо, наверное, еще раз перечитать. Сейчас, наверное, это читая, будешь больше сравнивать, а ты-то чего достиг, да.
Угу.
То есть у человека вон и то, и другое, и третье, и пятое было, да? А как у тебя? Вот, ну, на самом деле нужно сравнивать себя с собой только. И еще раз, да, вот ориентир – это твои крутые эмоции, что ты с утра встаешь и хочешь. Это такое, это называется синдром радостного дня. Если ты открываешь глаза и первое, что подумала, что классно, о, угу. Это хорошо, да, и у тебя есть душевное спокойствие, несмотря на бурную профессиональную жизнь, вот это самое ценное. Поэтому если это напрочь этого нет, ну, тогда разбираемся, чего не хватает.
Если вы все еще не заработали себе денег на какое-нибудь классное путешествие, то я, как обычно, рекомендую вам книжное, оно стоит гораздо дешевле и может подарить вам не меньше эмоций. Так что Джек Лондон с романом «Время не ждет» рекомендуем вам прочтение. Елена, спасибо, что нашли время рассказать нам о вашей любимой книге.
Спасибо вам. Очень-очень приятно было с вами побеседовать.
Как всегда, взаимно. В завершении подкаста я напомню, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать на сайте «Спутник AG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
Между строк.